Дорогие друзья, наша очередная беседа посвящена поколению природы большевистским властью. Вроде бы это не совсем политика, но на самом деле ведь мы все живем в окружении так или иначе природы. Мы пьем воду, дышим воздухом, отдыхаем, гуляя в лесу или на берегу озера. И нам совсем не безразлично, что мы дышим, чем мы дышим, что мы пьем и какой лес, в котором мы отдыхаем. И, в конце концов, мы просто любим нашу страну и хотим, чтобы она была прекрасной. Вот, понимаете, сейчас я волей судеб вынужден находиться в Европе, и я вижу, как все, и Чехии, и Швейцарии, и в Италии, повсюду, где я бываю, и в Латвии, берегут природу. Пытаются сохранить ее максимально чистой, максимально девственной. Конечно, не всегда это получается, всегда есть проблемы, но, по крайней мере, импульс к охране, к защите природы, которая нуждается в нашей защите, она же сама не может себя защитить, очень силен. А вот что было в Советском Союзе, в основном, конечно, в эпоху застоя, но какие-то у нас придется делать отсылки в более раннее время, об этом пойдет речь в нашей нынешней беседе. Стремительная и во многом насильственная смена уклада жизни русского общества при большевиках, коллективизация, голодомор и в результате массовое бегство в города во много раз усилило давление человеческой деятельности на природный мир. Российский крестьянин издревле строил свою жизнь в соответствии с простыми словами «что Бог пошлет». Ну и Бог посылал, ну, иногда лучше, иногда худший урожай, но, по крайней мере, это была обычная ритм крестьянской жизни. Советский человек думал иначе. В 60-х годах он уверенно утверждал, что и на Марсе будут яблони цвести. Он гордо объявлял, человек сказал Волге «стой», и Волга стала. Его совершенно не волновала цена этой остановки Волги. А между прочим, когда в конце 30-х годов начато было строительство каскада волжских водохранилищ, многие предупреждали, что это очень опасно для величайшей реки Европейской России. Но к 1941 году Волга была перекрыта плотинами в Дубне, Угличе и Рыбинске. Почти десятилетие, до 1947 года, вода постепенно поглощала природные и исторические ландшафты Верхней Волги. В 1955 году было заполнено Горьковское водохранилище. Его площадь составляет 1591 квадратный километр. В Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Наибольшая ширина этого искусственного огромного озера 16 километров, а длина 434 километра. То есть две трети пути от Москвы до Петербурга. Подпор воды этого водохранилища начинается немного выше Ярославля. В 1955-57 годах Волга была перекрыта на входе в Самарскую Лупу и заполняется громадное Куйбышевское водохранилище. Уже сейчас, наверное, молодежь не помнит, но в советское время город Самару переименовали почему-то в Куйбышев. Куйбышевское водохранилище начинается немного выше Казани. Водой залита широкая долина Средней Волги и Нижней Камы, площадь водохранилища 5900 квадратных километров. Длина 510, а наибольшая ширина 27 километров. Уровень воды в этом водохранилище поднялся на 30 метров. В течение 1958-1961 годов происходило заполнение Волгоградского водохранилища, образованного плотиной Волжской ГЭС, возведенной выше Волгограда. Площадь водохранилища около 3117 квадратных километров, объем 31,5 кубический километр, длина 540 километров, наибольшая ширина 17 километров, средняя глубина более 10 метров. В результате этих строек Волга практически перестала существовать, как река, и превратилась в непрерывный каскад искусственных озер, которые поглотили самые богатые в биологическом и культурном смыслах земли. Рыбинским водохранилищем практически была затоплена небольшая аграрная страна с одной из самых успешных в России зон культурного земледелия. Вот молочное животноводство в Средней России до революции, ну и в 20-е годы, оно было во многом связано как раз вот с этим местом впадения Шексны в Волгу. Куйбышевское водохранилище до сих пор ежегодно растворяет в себе не менее 100 гектар пахотной земли и лесов береговой линии. В середине 80-х годов Центральный комитет Коммунистической партии и Совет министров СССР оценили ежегодный ущерб от гидротехнического строительства на Волге. Только утраты пойменных и заливных лугов стоили 10 миллиардов рублей. Всего же после завершения Волгокамского каскада из 11 плотин в 30-е и 70-е годы затоплено, подтоплено и разрушено было 2500 сел и деревень, в которых было 126 тысяч дворов. 96 городов было затоплено, промысловых посадов, слобод и поселков с 30 тысячами строений. Было переселено около 700 тысяч человек. Утрачены тысячи памятников археологии, истории, культуры. Ведь это даже район древнейшей культуры, и одновременно это северная часть Волги, это, конечно, и русская, и булгарская поле культурной деятельности. Булгарская, это вы помните, Булгария находилась на Волге и Каме, предшественник Казанского ханства. Полностью или почти полностью ушли под воду такие древние уездные города, как Малога, Корчева и Ставрополь-Волжский. В значительной степени под водой оказались Калязин, Углич и Весьегонск. И к природе, и к памятникам истории большевики, захватившие Россию, были совершенно безжалостны. При этом волжские гидроэлектростанции вырабатывают электричество, по водохранилищам стало возможно более стабильное судоходство, обеспечившее большой объем грузоперевозок. Правда, оно стало медленнее из-за того, что надо стоять в многочисленных шлюзах. Баланс плюсов и минусов превращения Волги в энергетическую и транспортную артерию страны оценить с рациональных позиций невозможно. Очевидно, однако, что с утратой Волги была прервана история и потерян длительный опыт гармоничного развития русского человека в природе. Несомненно также, что биологическое разнообразие на Волге претерпело сильное обеднение. Достаточно только вспомнить, что город Рыбинск, изначально Рыбная Слобода, славился необыкновенным разнообразием и богатством рыбы, в том числе осетровых, а также волжской селью, знаменитым заломом, бешенкой. Теперь в Рыбинском водохранилище обитают обыкновенные карпы, окуни, щуки, сомы и налимы, всего только 24 вида. Подобные жертвы принесены по всему течению Волги и на Нижней Каме. Если мы вспомним Украину, Днепр, то из общей протяженности русла Днепра 981 километр, что протекает по территории Украины, в природном состоянии сохранилось только 100 километров, то есть 10%. Остальные зарегулированы каскадом водохранилищ – Киевским, Каневским, Кременчугским, Каменским, Днепровским, Каховским. С общей площадью водного зеркала 6950 квадратных километров. Массовые проектные и практические строительные работы на Днепре начались в 1928 году после сооружения Днепрогэса, начало сооружения Днепрогэса, а с ней целого ряда гидроузлов. Эта работа завершилась в 1980 году. Днепр, как действительно живая река, перестал, как и Волга, существовать. Послевоенное восстановление промышленности происходило вплоть до середины 1950-х годов. В этот период времени появилось относительно немного новых промышленных объектов. Наиболее опасные из них возводились в местах отдаленных, заключенными. Именно в это время на проектную мощность производства вышли Норильский на Таймыре и Мончегорский на Кольском полуострове, металлургические комбинаты, строительство которых было начато еще в середине 1930-х годов. Влияние этих производств на небогатую и очень неустойчивую природную среду лесотундры обернулось масштабной и развивающейся во времени гибелью лесов. Техногенные ландшафты, возникшие по розе ветров от труб Норильска и Мончегорска, являются одними из самых больших грязных пятен на пространствах всей России. На 1940-е и 50-е годы приходится наибольшая активность печально известного «Дальстроя», тоже гулаговское предприятие. Добыча золота и олово-содержащей руды кассерита была развернута на необъятных просторах Колымского края. Сотни приисков и драк фильтровали породу и русло многочисленных речек. Дальстрой распоряжался самостоятельно и безоглядно всей природой края – реками, рыбой, зверем, лесом и людьми. Во всех его владениях царили порядки ГУЛАГа, которые ярко описаны Анатолием Жигулиным «Черные камни», Валаамом Шаламовым «Колымские рассказы», Олегом Куваевым «Территория». Экологические потери безоглядной эксплуатации Колымского края, видимо, еще никто не оценивал. Можно только предполагать, что они сопоставимы со страшными гуманитарными увечьями от деятельности ГУЛАГа вообще и Дальстроя в частности. Но эти области тундры и лесотундры крайне легко уязвимы. Превратить их в пустыню, разорить легко, восстановить безумно сложно и, конечно, очень дорого. Пока этим, как я знаю, никто не занимается. В разграбленной русской деревне, да и не только русской, можно говорить об украинской деревне, белорусской, не оставалось сил ни пахать, ни жать, да и приказывать было уже некому. Всех деловых, активных людей перемолол ГУЛАГ и индустриализация. Дефицит продовольствия явно угрожал светлому коммунистическому будущему, а попросту говоря, власти большевиков. Необходим был быстрый и ощутимый результат, которого не могли дать старопахотные земли, нуждающиеся в длительной мелиорации, а главное – восстановление сельского уклада самой жизни, что явно противоречило идее коммунистического строительства, видевшего на земле сельхозрабочего, но никак не самобытного, самостоятельного крестьянина. Быстрый успех могло дать только что-то новое, как по географии, так и по организации. И вот в начале 1954 года Никита Сергеевич Хрущев потребовал освоения громадных целинных земель Северного Казахстана, Юго-Западной Сибири и Приуралья. Поскольку казахи начали возражать против проекта резкого изменения уклада жизни и этнического состава Казахской ССР, во главе Казахстана были поставлены не связанные с казахским народом партийные секретари, «русские» в кавычках, как их называли сами казахи. Это Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко и Леонид Ильич Брежнев. Был создан целинный край, куда потоком пошла техника и поехали люди. Первоначальный план предполагал распахать за 3 года 13 миллионов гектаров. Запомним эту цифру. Освоение целины осуществлялось по сценарию гигантских народных строек первых пятилеток. Комсомол направил на целину добровольцев. За первые 4 года туда переселилось 56 тысяч семей. Кроме того, там временно работали миллионы школьников и студентов из центральных районов России. Там, где раньше были отгонные пастбища казахских скотоводов, возникли совхозы и агрогорода. За 6 лет, 1954-1960 годы, было распахано и засеяно зерновыми около 42 миллионов гектаров земель в восточных Казахстане и степных областях России. Не 13, а 42. Да? То есть в 3 раза, да, в 3,5 раза больше. На маломощных черноземах целины широко использовались тракторы, комбайны и обычная агротехника с отвальной вспашкой земли. В первые годы вырос хороший урожай. Однако уже к 1958 году удалось собрать в среднем только 9,6 центнера с гектара. Начались пыльные бури, как результат разрушения растительного покрова и тонкого слоя почвы. Значительная часть распаханных земель стала непригодной не только для растениеводства, но и для традиционного отгодного скотоводства. На больших пространствах степи целины превратились в пустыню. Не были построены в целинных землях необходимые дороги и зернохранилища. Часть урожая гибла. Энтузиазм молодых целинников, о котором трубила пресса, бездумно растрачивался. Молодые освоители целины годами жили в бараках без электричества и водопровода. Себестоимость целинных урожаев была больше, а стабильность урожаев меньше, чем на землях Центральной России. Вопрос о целине вызывал немалые споры на президиуме ЦК в 1955-1956 годах. Молотов, Каганович и Маленков критиковали проект Крущева, за что и поплатились. С исторической дистанции видно, что целина поглотила громадные денежные и трудовые ресурсы, которые при восстановлении рыночной экономики могли бы поднять из нищеты и отсталости районы исторического земледелия в России, проведя реституцию крестьянских земель, вернув их крестьянам и помогая им восстановить частное хозяйство, а Казахстану бы остались его отгонные пастбища, плоды которых были тоже очень важны для всей страны. Это и мясо, это и молоко, и шерсть овец. На начало 1950-х годов пришлось наступление на заповедники. Лично я трепетно всегда относился к заповедникам. Мне казалось, что вокруг царит вот этот советский хаос бездумного, в кавычках, освоения природы. А когда мы переходим границу заповедника, мы вступаем во владение божественной природой, не испорченной человеком. Во многом, конечно, это была иллюзия, но я помню, что я уже во взрослом возрасте, когда посещал разные заповедники, скажем, там, Ялтинский под, в Крыму или Печоры-Илычский заповедник, я всегда очень трепетно к этому относился. Так вот, в начале 50-х годов были ликвидированы полностью и освоены или сильно сокращены в размерах 88-128 заповедников СССР. Сильно урезанными оказались старейшие заповедники России – Центральный лесной, Печоры-Илычский и Баргузинский. Уже в конце 50-х площади заповедников в большинстве случаев были восстановлены или приближены к первоначальным размерам. Но на начало 60-х годов пришлась вторая волна сокращения площадей заповедников, вплоть до полной ликвидации 16 из них. Аргумент приводился простой. Коммунисты рационально эксплуатируют природу, и потому она в особой охране не нуждается. Заповедники нужны только для научных исследований. В 1956 году комиссия Академии наук разработала первый проект закона об охране природы СССР. В начале 60-х годов из академической среды исходило много природоохранных инициатив. Однако только в 1972 году Верховный Совет СССР признал заботу об охране природы одной из важнейших задач советского государства. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов. Однако контрольных механизмов к этому постановлению создано на уровне СССР не было. Что-то было создано на уровне отдельных республик, но не Российской Федерации. В середине 1950-х годов начато своеобразное новое покорение Сибири. В 1957 году в Новосибирске перекрыта река Обь плотиной высотой в 33 метра. В эти же годы в Иркутске перекрыта река Ангара. Высота плотины 44 метра. Байкал стал водохранилищем, уровень воды в котором поднялся на 1 метр. При глубоководности Байкала, колоссальный, этот подъем уровня воды очень значителен. Эта плотина стала первой в грандиозном каскаде енисейско-ангарских гидроэлектростанций, последняя из которых, Богучанская, завершена только в 2015 году. В 1961 пущена Братская ГЭС с высотой плотины 124,5 метра. Затем в 1963 году Усть-Илимская ГЭС с высотой плотины в 105 метров. На Енисее выше Красноярска в 1967 году введена в строй Красноярская ГЭС, высота плотины 117 метров. Ну и самое грандиозное – это Саяно-Шушенская ГЭС с высотой плотины 242 метра. Она дала первое электричество в 1974 году. Как и в Европейской России, водохранилища на сибирских реках затапливали наиболее обжитые земли и поймы с максимальным биологическим разнообразием жизни. Все русское заселение Сибири происходило по рекам. Вдоль сибирских рек в течение трех столетий формировался сельский уклад жизни русского вольного крестьянства. Вот там же не было крепостного права, вы помните. Водохранилища уничтожили долины рек, которые были единственным возможным местом Восточной Сибири для существования такого уклада. Переселение живых сел и деревень из зон затопления происходило трагично, о чем ярко рассказал Валентин Распутин в своей повести «Прощание с матерой», опубликованной в 1976 году в журнале «Наш современник». Потери биологического разнообразия были также весьма заметны. Так, даже в наиболее узком из всех сибирских водохранилищ, Саяно-Шушенском, потому что оно фактически создано в естественном глубочайшем каньоне Енисея, при минимальном разливе по площади произошли необратимые изменения. В результате на большей части склонов, обращенных к Енисею, из состава растительности на многие десятилетия практически выпала сосна, которая прежде составляла наибольший удельный вес в биомассе приенисейских ландшафтов. Дешевая электроэнергия сибирских рек позволила развернуть промышленное строительство в регионе. Стройки того времени в Сибири отличались гигантскими масштабами. Каждый завод, каждая фабрика должны были стать, если не самыми большими в мире, то, по крайней мере, крупнейшими в СССР. Во второй половине 1960-х и 70-х годах в Сибири были построены такие опаснейшие для окружающей среды гиганты, как Братский и Красноярские алюминиевые заводы, Братский и Усть-Илимский целлюлозно-бумажные комбинаты. Алюминиевые заводы выбрасывают в атмосферу свободный фтор. Соединяясь в атмосфере с водой, он превращается в токсичную и очень агрессивную плавиковую кислоту. Уже к концу 70-х годов вокруг Братска площадь погибших от промышленных выбросов в атмосферу лесов составляла тысячи гектаров. Гигантские целлюлезные производства, целлюлозно-бумажные комбинаты, потребляли в огромных количествах древесину из окружающих лесов. Феномен знаменитой ангарской сосны, возобновляющейся на вырубках без смены пород, позволял проектировщикам рассчитывать на большой и воспроизводящийся сырьевой ресурс. Один из самых больших в мире усть-илимских целлюлозно-бумажных комбинатов проектировался и строился в расчете на неограниченные ресурсы древесины региона и минимальные транспортные издержки в себестоимости сырья. В реальности из-за неизбежного роста затрат на заготовку и транспорт древесины близлежащие к комбинату леса в 1970-80-х годах вырубались безоглядно для выполнения планов и ради побед в социалистическом соревновании. В результате к концу 80-х годов уникальная по качеству древесина и способности к естественному воспроизводству сырьевая база, массив ангарской сосны, запас древесины оценивался в сотни миллионов кубических метров, ежегодный прирост – миллионы кубических метров, была сильно подорвана перерубами. Комбинат начал испытывать острый дефицит сырья, а до 40% производственных мощностей простаивать. Абсурдность социалистического природопользования ярко проявилась в практике лесозаготовок. В 1960-80-е годы леспромхозы получали раздельные планы по заготовке, то есть по вырубке леса, и по вывозке древесины на склады. Так как все командиры производства стремились заработать грамоты, медали, ордена и премии, бригады лесорубов рубили сколько могли. А вывозить срубленную древесину всегда не успевали. На строительстве дорог отличиться было гораздо сложнее. Вследствие ведомственного обособления на нижних складах, куда стекалась вывезенная древесина со сплавных рек, в ожидании железнодорожных вагонов годами простаивали и гнили гигантские штабеля леса. Одним из масштабных последствий разграбления деревни и ведомственной разобщенности в 1970-80-х годах явились результаты мелиорации сельскохозяйственных земель. Комплекс мер по улучшению качества сельскохозяйственных земель основывается на регулировании водного режима почв и включает множество других взаимосвязанных действий, включая сложные агрономические приемы. План по гидротехнической мелиорации получал и успешно выполнял Минводхоз, то есть Министерство водного хозяйства. Это ведомство громко отчитывалось перед партией и правительством миллионами гектаров осушенных болот, километрами каналов и спрямленных речек, получая высокие награды и иные поощрения. Остальная же агрономическая и не столь эффектная часть мелиорации доставалась совхозам, у которых не было ни средств, ни большого желания доводить начатые улучшения до конца. Урожаи росли медленно, заставляя партийное и хозяйственное руководство расширять мелиоративные работы для выполнения планов по заготовкам сельхозпродукции. Наиболее пострадали от таких улучшений области так называемого нечерноземья, где мелиоративные работы ежегодно проводились на площади около 1 миллиона гектаров. Средств на содержание мелиоративных систем, как правило, не хватало, и каналы довольно быстро засорялись, теряя дренажную способность. Обобществленное сельское хозяйство не в состоянии было переваривать, в нечерноземье особенно, такой объем мелиорированных земель. Вы понимаете, что если крестьянин, фермер сам заказывает мелиорацию, чтобы поднять свои урожаи, он же будет заботиться об этих каналах и дренажной системе изо всех сил своих. А поскольку это было все вокруг колхозное, все вокруг ничье, то, соответственно, никто не заботился. На больших площадях начинался процесс вторичного заболачивания, и мелиорированные земли постепенно выбывали из пользования, удивляя путников бессмысленными канавами на заливных лугах и курганами на опушках лесов, куда мощные бульдозеры сгребали лишнюю землю, выкорчеванные кусты и деревья. Похоже на мелиорацию, ситуация сложилась с применением минеральных удобрений и пестицидов. В 1980-х годах среди советских городских обывателей, это к ним и я относился, было распространено мнение о чрезмерной химизации сельского хозяйства и о повсеместном заражении сельхозпродукции остатками удобрений и пестицидов. В эпоху начала рыночной экономики, во время перестройки, немало людей заработали деньги, выпуская какие-то инструменты, какие-то тестеры уровня пестицидов в огурцах и помидорах, которые покупает хозяйка и кладет на обеденный стол. Между тем, средние удельные объемы применения минеральных удобрений, особенно пестицидов, в СССР были в несколько раз меньше, чем соответствующая химическая нагрузка на полях в Европе и Соединенных Штатах. Однако безответственность государственных крестьян позволяла лихому механизатору свалить кучу суперфосфата или аммиачной селитры на краю поля у речки, а не вносить равномерно удобрения по всему полю. О, это я помню прекрасно. Сам, когда работал, был в институте востоковедения, я работал, конечно, меня тоже посылали в деревню, и мы тоже работали на полях, и я помню, как не просто сваливали эти удобрения, их просто в мешках выбрасывали. Вот где-нибудь на краю поля лежала груда мешков уже 2-3 года. Шли дожди, естественно, из этих мешков, из обычной мешковины, вымывались эти аммиачные селитры или суперфосфат, и, конечно, отравлял все вокруг, и вот то, что было вокруг, или вообще не росло, или загрязнялась вода, или росло страшно отравленное. Механизаторы ведь в совхозе платили за вывоз удобрений в поля. Вот они и вывозили, а не трудоемко, равномерно ее размещали по всему полю. Подобными приписками не брезговало и начальство ради отличий в соцсоревновании. Страдали в первую очередь мелкие речки, пруды и озера, в которых из-за столько сотен тонн удобрений буйно развивалась растительность и стремительно сокращалось видовое разнообразие рыб. Кислорода-то было все меньше и меньше. А раки, особо чувствительные к загрязнению вод, и вовсе стали большой редкостью. С конца 50-х годов с профессорских кафедр авторитетных факультетов сеяли зерна сомнений в разумности идеи покорения природы. В 1958 году в Петербурге, в Лесной академии, тогда Ленинградская лесотехническая академия, возник студенческий кружок, участники которого хотели воздействовать на реальную практику ведения лесного хозяйства. Первоначально коммунистическая власть отнеслась к начинанию враждебно настороженно. Ведь это было движение снизу. И выходец с Алтая Фатей Яковлевич Шипунов – в 1958 году был исключен из вуза в день защиты диплома за самодеятельную рассылку анкет по лесхозам. Но вскоре отношение изменилось. В 1959 году в кедровых лесах Алтая было позволено провести общественно-научный эксперимент по комплексному и щадящему использованию лесов, так называемая программа «Кедроград». Идея «Кедрограда» получила известность. Поток писем от желающих участвовать измерялся мешками писем, естественно. Однако вскоре начинание молодых питерских лесоводов увязло в партийно-советских бюрократических согласованиях. Само название «Кедроград», кстати, предложил молодой тогда писатель Владимир Алексеевич Чевелихин, 1928 года рождения, сибиряк из Мариинска, Чулымский, это Чулымский край, ныне Кузбасс, позднее написавший очерк «Месяц в Кедрограде». В конце жизни он, к сожалению, идейно был близок к русским националистам, которые даже приняли название его последней книги «Память» в качестве названия своего движения. В 1970-е годы в студенческой среде стали появляться дружины охраны природы, так называемые ДОПы. выросший из того же питерского кедроградского студенческого кружка. Дружинники занимались популяризацией идей охраны природы, по-настоящему ловили браконьеров, охраняли елки в лесу от вырубки перед новогодними праздниками, помогали заповедникам в охране и хозяйстве. Скорее всего, благодаря усилиям ДОПов, научный термин «экология» стал в России популярным словом. Движение сплачивалось неминуемыми жертвами от браконьерских пуль и под давлением со стороны властей. Лидером движения стал дружина биофака Московского университета, хотя периферийные ДОПы тоже были весьма активны. Примечательно, что движение осознанно дистанцировалось от комсомола и официальных структур охраны природы, Всесоюзного общества охраны природы, ВООП. К концу 70-х годов ДОПы действовали в десятках вузов во всех регионах страны, объединяя несколько тысяч студентов и молодых преподавателей. Периодически проводились семинары и конференции, на которые съезжались дружинники из многих городов. Комсомол и партийные организации старались приручить ДОПы, однако эффект был скорее обратным. Сталкиваясь с твердой уверенностью студентов в своей правоте, власти и общество быстро зеленели, то есть переходили на сторону дружинников. В 1982 году, по итогам Казанской конференции, движение направило письмо правительству СССР и ВООН с предложением переключить часть потенциала военно-промышленного комплекса и армии на решение экологических задач. Это, безусловно, было уже политическое и очень зрелое действие. Ответ из ЦК КПСС пришел через партком Казанского химико-технологического института с припиской: «Выясните, чего они хотят, и дайте им, чего они просят». В 1980-е годы организуется много новых заповедников, появляются различные формы ограничения хозяйственной активности на прилегающих к ним территориях, буферные зоны, биосферные полигоны. В этот же период возникают национальные парки. Здесь лидером были Балтийские республики, особенно Эстония и Литва. Общая площадь охраняемых природных территорий в 1983 году достигла 14 миллионов гектаров. Это очень хорошие цифры. В этих делах, ну, я уже вам рассказывал, в создании Кинозерского национального парка я принимал участие. Кульминацией зеленых настроений общественности стала борьба с поворотом рек. Идея масштабного перераспределения стока многоводных российских рек, текущих на север, родилась еще в конце XIX века в конкурсном сочинении киевского гимназиста Якова Григорьевича Демченко о климате России. Хотя он был еще юношей, но в России дореволюционно гимназистов, тем более старших классов, называли всегда по имени-отчеству. Так что Яков Григорьевич. В советское время периодически появлялись разнообразные проекты, а в 1960-х годах началось инженерное обоснование переброски части стока Оби в Арал, в Аральское море. Разросшийся на гидротехнической мелиорации Минводход СССР, обладая большим весом в партийно-советской бюрократии, активно пробивал этот проект, рассматривая его как обширный фронт работ для своих многочисленных подразделений. Аргументация была довольно простая. В Средней Азии наблюдается острый дефицит воды, преодолев который, возможно, качественное увеличение объемов выращивания в этом регионе сельхозпродукции и решение пресловутой продовольственной проблемы. Все ее пытались решить не путем воссоздания частного фермерского крестьянского хозяйства, а путем каких-то вот технических, очень дорогостоящих перегруппировок, как целина или это переброска рек, заведомо обреченных на провал. Первоначальные проекты рассматривали также варианты переброски стока северных рек из европейской части России в Волгу и основывались на факте понижения уровня Каспия. Теперь оказалось, что уровень Каспия, он то поднимается, то опускается, и, в общем, не очень связан даже с техногенными факторами. Многолетние проектные разработки к середине 1980-х годов стали обретать пугающую общество реальность. В ответ в газетах и на страницах популярнейших в это время толстых журналов развернулась широкая кампания против Минводхоза. Вот характерно, что если в 30-е, даже 60-е годы деятельность власти, пресса, журналы, пропаганда раздували, то в 70-е и 80-е все стало наоборот. Общество стало выступать против власти, хотя бы в этих экологических проектах, не в политических. И это очень важно. То есть общество стало себя чувствовать самостоятельной силой. Тон в этом движении задавали известные писатели-деревенщики. Василий Белов, Валентин Распутин и ученый-геолог, академик Александр Леонидович Яншин. Аргументы противников проекта опирались в основном на риски гуманитарных культурных потерь, а также на печальный опыт засоления почв на поливных землях в аридной полупустынной зоне. Кампания охватила широкие слои общественности, и после Чернобыльской катастрофы 1986 года у властей не оставалось никакого выхода. Летом 1986 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек. В последующие 3 года люди, отстоявшие естественное течение рек, объединились в борьбе за восстановление Волги, постепенную ликвидацию водохранилищ на Волге. В январе 1989 года состоялась учредительная конференция Общественного комитета спасения Волги. Как вы видите, общество все больше и больше берет власть в свои руки, по крайней мере, в публичной сфере. Это очень важный факт, но это уже перестройка. Теперь вернемся чуть-чуть назад. В большинстве республик СССР в 70-х, начале 80-х годов были приняты законы об охране природы, о чем я уже говорил. Союзное же законодательство развивалось по отдельным ведомственным направлениям окружающей природной среды. Охрана недр, воздуха, редких видов животных и растений. Между тем, широкая общественность России стремительно зеленела. Освобождающееся в годы перестройки общество повсеместно создавало различные экологические объединения. В 1987-1988 годах возник социально-экологический союз. В 1989 году в кампании против строительства канала «Волга-Чограй» участвовало уже около 1 000 000 человек. Неудивительно, что на выборах народных депутатов СССР, состоявшихся в 88 году, простите, в 89 году, большинство лидеров экологических движений получили убедительную поддержку избирателей. В 1988 году, наконец, был создан Союзный комитет по охране природы, Госкомприроды СССР. Первое предложение по созданию такого ведомства подавали еще в 1954 году. Это был президент Академии наук СССР, академик Александр Николаевич Несмеянов. Но осуществлено это предложение было только через 35 лет, за 3 года до конца самого СССР. Так что охрана природы за годы застоя, увы, не особенно продвинулась. Только перестройка открыла эти возможности вместе с тем, что разрушалось уже само советское государство.